Здравствуйте, сегодня пятница, 1 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Сегодня 19-я годовщина захвата заложников в школе номер 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. Какие книги могут быть противоядием против нового учебника истории для российских школ под редакцией Владимира Мединского? Признавший вину в распространении так называемых фейков о российской армии, бывший иеромонах Иоанн Курмаяров приговорен к реальному сроку – 3 года колонии. Также сегодня.
Огневое поражение наносится далеко не только, не столько по вот этим вот линиям обороны, а опять же буквально по каждой лесополосе. Потому что каждая лесополоса превращена в укрепление, и за каждую из них идут бои.
Военный эксперт о тактических особенностях контрнаступления ВСУ на юге Украины. 1 сентября теперь навсегда годовщина захвата террористами в 2004 году школы номер 1 в городе Беслан в Северной Осетии. Террористы ворвались в школу прямо во время торжественной линейки. В заложники были взяты более 1000 человек. 3 сентября во время штурма погибли более 300 человек, большинство из них – дети. Родственники погибших много лет судились с российским государством, считая, что российские власти нарушили право заложников на жизнь, предприняв штурм школы. Прошло 19 лет, и, как говорят жители Беслана, многие в России уже не помнят те события. У Валерия Салказанова при теракте погибли жена и маленькая дочь. Мама и сын были ранены. Вот фрагмент интервью с ним, записанного несколько лет назад.
Не все люди могут это понять, что произошло. По той простой причине, что даже сейчас я встречаю людей, которые даже не слышали о ней. Не в Беслане, а так по России. Вообще даже не слышали. Кто, допустим, узнает, те сочувствуют. Нету таких, которые бы не сочувствовали. А что не знают, это уже, может, телевизор, радио не смотрят. У нас, наверное, нет такого дня, чтобы не помнить об этом. Даже когда у нас просто какие-то мероприятия идут, застолья, у нас всегда старшие встает и говорит, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии. Это у нас уже вошло в каждодневную нашу жизнь. У нас поделилось уже то и после. У меня еще в этом теракте была моя мать и сын. Сын с ранениями вышла, ну и мама тоже. Я, честно говоря, во время теракта уже не надеялся маму живую увидеть. Оказалось наоборот. Вот эти 3 дня, пока заложники были в школе, ну, человек что только не подумал, как, что, почему. Ну и, как говорится, не на все вопросы есть ответы, но сам факт, что когда нужно жить дальше, по той простой причине, что у тебя кроме этого еще есть ребенок, которого надо поднять на ноги, ну и так далее. Мамы уже нету, у нее онкология появилась, и от онкологии она умерла. Сын Руслан, как говорится, с него все началось. Он у нас 1 класс в том году. Дочке было 4 годика.
Это был житель Беслана Валерий Салказанов. При теракте в бесланской школе номер 1 в 2004 году он потерял жену и маленькую дочь. Его мама и сын были тяжело ранены. В Украине сегодня 2-й год подряд День знаний во время войны. Из-за опасности обстрелов и бомбежек многие школы страны перешли на дистанционное обучение. Чтобы не лишать первоклашек воспоминаний о первом школьном дне, власти Харькова, находящегося в 40 километрах от границы с Россией, организовали праздник первого звонка в помещении станции метро. В Кривом Роге прямо во время торжественной линейки была объявлена воздушная тревога. Нарядно одетым детям с цветами в руках родителям и учителям пришлось спуститься в бомбоубежище, но это не испортило им праздничного настроения.
Thank you.
Ну а в российских школах сегодня разговор о важном, о патриотизме, о величии России, о героизме российских войск, участвующих в так называемой специальной военной операции, об угрозах Запада, ну и так далее. Ну и новый учебник истории под редакцией Владимира Мединского, единый теперь для всех школ, про десятки очевидных несуразностей в этом учебнике, а главное про идеологические подтасовки, направленные на формирование у школьников, если можно так выразиться, правильных взглядов, мы уже не раз рассказывали. Теперь, кстати, чтобы сдать единый государственный экзамен, детям не нужно знать ни Жуковского, ни Грибоедова, ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя. Зато нужно знать про СВО. Можно ли что-то противопоставить этому? Какие книги могут стать противоядием против учебника Мединского? На сайте проекта «Радио Свобода. Сибирь. Реалии» опубликован отличный, на мой взгляд, обзор, который называется «Агитка в двух томах». Свои рекомендации там дают историк Ирина Карацуба, писатели Дмитрий Быков, Татьяна Мэй, Александр Генис, кинокритик Антон Долин, сценарист и режиссер Рома Либеров, филолог Ольга Седокова, педагог Леонид Кацва. Почитайте, это очень интересно. Я же предоставлю слово Виктору Шендеровичу.
Для людей моего поколения, в общем, ничего нового не происходит, потому что мы так жили. В школе были у меня 10 сталинских ударов, еще проходили. Вторая мировая война, то есть Великая Отечественная война, излагалась как 10 сталинских ударов. На нас напали, а потом мы вот 10 раз ударили, и враг повис. Вот так все было очень хорошо. Но дома ждали книжки, дома ждали родители, друзья родителей, разговоры, застольные книги. И поэтому мы росли в этом двоемыслии. Те, кто поотважнее сопротивлялись, и те учились сопротивляться. А я просто знал, что нельзя говорить в школе то, что о чем говорят дома, что строительство коммунизма – это там, а здесь нормальные люди, нормальная жизнь. И было неловко про строительство коммунизма в родительском застолье. Вот так это двойная жизнь. Вот так она, эта двойная жизнь шла. Поэтому ничего нового надо закалять. Детей к тому моменту, как они получат учебник Мединского, они уже могут научиться немножечко анализировать, думать, отличать добро от зла. Что же касается, собственно, исторической литературы, да, ну, во-первых, в рамках русской классической литературы Мединскому прекрасно противостоят Чехов, Толстой, и очень много чего противостоит Мединскому, очень мощно. И можно не обязательно вести подпольные разговоры и, так сказать, антипутинские разговоры. Но мне кажется, что поздний Толстой, его публицистика времен Японской войны, его антиклерикальные тексты, его антипатриотические тексты, потому что для Толстого патриотизм – это ругательство и страшные опасности. Герцен, Толстой, Чехов. Дети, прочитавшие уже эти тексты к 8 классу, им уже будет полегче противостоять внутренней той пошлости, которая прет из Мединского учебника истории. Значит, русская литература, не только русская, разумеется. Есть «Пышка Мопассана», где такой же рассказ о патриотизме, но ну, только французском. И чего он стоит на самом деле. Очень большой корпус собственно, мировой литературы посвящен воспитанию трезвости, иронии и, я бы сказал, интимному отношению к слову «Родина». Потому что всякие разговоры в мегафон о родине, о любви к ней – это пошлость заведомо. Это как признаваться женщине в любви через площадь криком в мегафон. Это либо ужасная глупость, либо провокация. Ничего себе. Любви там нет никогда. Что касается 20-го нашего века, если конкретно, советского века, то, конечно, есть романы Юрия Трифонова и про 20-е годы «Время и место» и «Старик» романы Трифонова. И, между прочим, его же роман о народовольцах «Нетерпение», изданный в серии «Пламенные революционеры», если я не ошибаюсь. Вообще в серии «Пламенные революционеры» выходили в советское время замечательные, на мой взгляд, антисоветские тексты. Потому что их писали хорошие писатели. Они брали русскую историю. Вот «Путешествие дилетантов Акуджавы», вот Лазилин в серии «Пламенные революционеры», вот Трифонов с романом «Нетерпение», вот Эдельман с замечательным взглядом на русскую историю, вот Эдельмана читать, Сафоем в 9 классе, в 10 уже можно читать, Натана Эдельмана. Из художественной литературы Трифонов, безусловно, «Время и место», «Старик», про гражданскую войну, «Дом на набережной», про, и про 30-е, и про 70-е, «Московские повести» Трифонова про наши 70-е, про войну Астафьев, прежде всего, рядовая проза, не лейтенантская даже, но лейтенантская хорошая, в Бакланов, Быков, но и Астафьев, проклятый и убитый, мемуарная проза Николая Никулина. Это большая прививка против праздничных вот этих парадов. Парадный срам, как это называл Александр Володин, тоже блистательный поэт и драматург. Парадный срам. Вот прививка против этого парадного срама, совершенно замечательная военная проза Астафьев, Никулин. Про нынешний, нынешний текущий день. Удивительным образом Сорокин Владимир даже есть в рекомендациях для внеклассного чтения. То есть литературы хватает, и я думаю, что интеллигентных родителей всегда найдется, что дать почитать ребенку. Но, к сожалению, эти полки найдутся не у всех, и миллионы российских детей будут отравлены этой дрянью ядовитой в ближайшие годы. И это, конечно, в общем, вполне себе катастрофическая история.
Говорил писатель Виктор Шендерович. Вы слушаете «Время свободы». Воспользуюсь наступлением календарной осени, чтобы подвести промежуточные итоги контрнаступления украинских войск. В целом, общее впечатление, если встать, разумеется, на обывательскую точку зрения, что наступление идет медленнее, чем рассчитывали и в Киеве, и в западных столицах. И президент Зеленский, и командующий ВСУ Залужный не раз подчеркивали, что обвинять украинские войска в медлительности недопустимо, поскольку за каждый пройденный метр украинские солдаты платят своими жизнями. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера на пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Европейского Союза посоветовал заткнуться всем тем, кто критикует темпы украинского наступления, заявив, что такая критика, цитата, равносильна плевку в лицо украинскому солдату. В зоне боевых действий уже максимум через 2 месяца наступит довольно холодная погода, станут более заметными укрепления, сделанные в лесополосах. Западные источники отмечают, что после взятия села Работино ВСУ преодолели первую линию обороны около населенного пункта Вербовое, это тоже в Запорожской области. Мой коллега Марк Крутов попросил военного эксперта Кирилла Михайлова, он готовит ежедневные сводки боевых действий для издания «Инсайдер», рассказать, как он видит сейчас ситуацию на фронте.
Формально линия была преодолена в районе Вербового. То есть вот эти вот излучники были там за танковыми заграждениями, хотя они, я так понимаю, не преодолели еще основных окопов. Но здесь разговор о линиях, они, как вот очень хорошо писал офицер ВСУ, который пишет в Твиттере под ником «Tetragami.ua», он очень хорошо это описал как эффект фонаря. Как в том, грубо говоря, анекдоте, который мужчина пьяный ползает под фонарем и ищет ключи, хотя потерял их где-то в парке. Потому что под фонарем светло, и можно что-то найти. Соответственно, вот эти вот линии обороны – это такая вот видимая для большинства с помощью каких-то... они отличаются тем, что они видны на спутниковых снимках даже в самом низком разрешении. Поэтому можно сказать, вот она, линия обороны. И поэтому можно вымерять успехи ВСУ по тому, пройдены они или нет. Однако, если посмотреть на другие спутниковые снимки, уже сделанные не вот перед наступлением, когда оценивались линии обороны, а в ходе наступления, если их сравнивать, то видно, что огневое поражение наносится далеко не только и не столько по вот этим вот линиям обороны, а опять же буквально по каждой лесополосе. Потому что каждая лесополоса превращена в укрепление. И за каждую из них идут бои. Соответственно, россияне не то чтобы так сильно полагались на эти линии обороны. Если они буквально укрепляют, ну, если не каждый метр, то каждую сотню метров там, где они могут это сделать. Действительно сложно говорить о том, что вот это вот достижение той или иной линии обороны, оно так важно, учитывая, что вот те несколько километров, которые были пройдены там на каждом из направлений, там было преодолено множество серьезных российских оборонительных позиций буквально там в каждом селе, в каждой посадке. Ну и опять же, нужно помнить о том, что каждая линия обороны, она эффективна ровно настолько, насколько эффективны те силы, которые ее занимают. Соответственно, если у россиян действительно закончатся резервы, закончатся ресурсы на ведение этой линии обороны, будут выбиты там дальнобойными ракетами, будут выбиты в ходе боев, в ходе попыток там вернуть определенные населенные пункты, а у россиян есть такая неприятная для них особенность, которую отмечают многие там даже на российской стороне, вот это вот стремление отбить населенный пункт как можно быстрее любой ценой. поскольку доклад о потерях, он не так плохо сказывается на положении того или иного командира, чем доклад об оставлении того или иного населенного пункта. Поэтому постоянно проводятся контратаки, и эти контратаки, они в сочетании, опять же, с применением кассетных боеприпасов, которые как раз-таки хорошо подходят для ударов по наступающей пехоте противника, они сильнее влияют на истощение российских сил. И, собственно, если это истощение оно достигнет такого уровня, что они не смогут эффективно наносить огневое поражение по наступающим боевым порядкам, эффективно там охотиться на те же машины разминирования и так далее, инженерные средства, тогда, собственно, преодоление как таковых линий обороны оно не должно составить серьезного труда. Но это, опять же, при условии, что действительно Украина выиграет ту битву на истощение, которая сейчас идет. Следует, опять же, помнить, что лесопосадки, они все равно обеспечивают определенный уровень укрытия, даже в зимний период. Наверное, лучшим примером будет вот это вот многократно описанное в российских источниках и, по-моему, даже вашим изданием где-то уничтожение штурмовой группы или роты батальона «Алга» под Угледаром. Дело было зимой, и они выдвинулись параллельно лесопосадке, в которой оказались украинские силы, хотя там, как всегда, им сказали, идите, там никого нет. И, соответственно, огнем со стороны лесопосадки, которая, казалось бы, не должна была оказывать серьезного влияния, тем не менее, эта самая колонна была разбита на отдельные части, и большинству с трудом удалось отойти, будучи несколько раз ранеными, вывести убитых и так далее. Так что, конечно, фактор отсутствия зеленки, он важен, но все равно лесопосадка, она представляет собой серьезный задел под оборонительную линию. Другое дело, что в ходе боев от этих лесопосадок ничего не остается. Можно увидеть некоторые там кадры, где это все начинает напоминать там Первую мировую с обгоревшими остовами деревьев. Вот, в принципе, вот то, что остается от лесопосадки после того, как на нее несколько недель подряд оказывается огневое воздействие. Вот тогда, да, тогда они, собственно, и начинают представлять меньшую ценность с точки зрения оборонительной, и из них приходится уходить. А вот один важный момент – это перекос российских потерь по артиллерии. То есть если собрать там вместе самоходную артиллерию, буксируемую артиллерию, реактивные системы залпового огня, то потери россиян по артиллерии превышают украинские где-то втрое. Это довольно серьезный фактор, потому что артиллерия в обороне не менее важна, чем в наступлении. И, соответственно, уничтожение дальнейшей артиллерийской системы и самые важные экипажи, которые умеют с ними работать, особенно в условиях постоянного обстрела в их сторону. Так вот, уничтожение подобных систем, оно очень серьезно влияет на российские возможности противостоять украинскому наступлению. Потому что очень многие атаки, причем с обеих сторон, срываются именно массированным артиллерийским налетом в случае выявления места там скопления сил перед входом в бой. Соответственно, чем меньше у россиян на это возможностей, чем более там старые установки приходится там доставать из складов, чем в худшем состоянии они приходят на поле боя, тем, соответственно, менее эффективны российские возможности по сдерживанию наступательных действий ВСУ.
Это был военный эксперт Кирилл Михайлов. Интервью с ним записал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 1 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Петербурге вынесен еще один приговор по делу о так называемых фейках про российскую армию. Судебный процесс по этому делу отличался от других подобных в северной столице. Во-первых, в отличие от всех других обвиняемых в так называемых фейках в Петербурге, подсудимый все-таки признал свою вину. Во-вторых, подсудимым был бывший священник православной церкви и иеромонах Иоанн Курмаяров. Поводом для преследования стал опубликованный им в YouTube в марте прошлого года ролик, в котором Курмаяров говорил, что погибшие в Украине российские солдаты попадут в ад, а не в рай. Курмаяров также критиковал открывшийся храм вооруженных сил России. Задержали его в июне прошлого года. За 2 месяца до этого он был лишен церковного сана. И вот что Иоанн Курмаяров говорил в своем последнем слове.
На мой взгляд, русская цивилизация только потому и существует такое продолжительное время, что в основе лежат именно христианские ценности, проповедующие любовь, добро, братство, сострадание к ближним и веру в Господа нашего Иисуса Христа. С моей точки зрения, без этих ценностей нет будущего не только у русской цивилизации, но и у всего человечества. Именно поэтому любая война, любой конфликт, любая специальная военная операция должны заканчиваться миром. В том числе об этом говорит и очень часто наш президент и правительство, что смысл вообще операции – это достижение мира и стабильности. Ввиду всего вышесказанного, прошу учесть следующие смягчающие обстоятельства. Вину признаю. Еще раз хочу сказать, я не политик, не состою, никогда не состоял ни в одной политической партии. Также не являюсь, никогда не являлся государственным служащим. Я являюсь человеком политичным, никогда не призывал к смене государственного строя и политической власти. Именно поэтому истинные мотивы моих поступков имеют исключительно религиозный характер. Являясь глубоко верующим человеком и христианинским пацифистом, я был глубоко шокирован известием в начале СВО, ведь русские украинцы, это, по сути дела, не народ. В этом смысле, как я уже говорил, меня особенно травмировала та мысль, что с обеих сторон конфликта принимать участие страдают люди православные исповедные, члены одной православной церкви. Я ранее не судим, ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался, в том числе выполнял рекомендации Роскомнадзора и удалял отмеченную им информацию. Со своей стороны, я хочу попросить прощения у всех тех, кого мог обидеть своими национальными высказываниями в ходе ведения слова. Во время следствия я понял, что в России слова православного священнослужителя имеют особый вес. А потому нужно быть очень осторожным в своих высказываниях, стараться действовать не под давлением эмоций, а руководствуясь принципом «не навреди». Обязуюсь впредь не касаться темы ведения СВО нашей военной. Не прошу суд избрать мне наказание, не связанное с заключением под стражей или ограничением свободы.
Это был бывший иеромонах Иоанн Курмаяров. Следствие требовало для него 7 лет колонии. Признавший вину Курмаяров получил 3 года реального срока. Вы слушаете «Время свободы», новости культуры и опять об отмене мероприятия. Довольно много, но не слишком много шума наделало сообщение об отмене концерта Максима Галкина в Таллине, назначенного на 15 сентября. Администрация площадки в Таллине, где должен был выступать Галкин, принесла извинения и высказала сожаление. Ну а пророссийские СМИ злорадно стали писать о том, что концерт отменен из-за отсутствия интересы к Галкину, что он и его супруга Алла Пугачева уже никому не нужны. При этом никто не обратил внимания, что на тот же день, 15 сентября, назначен концерт Галкина в Праге. Билеты уже практически распроданы, я это знаю точно. Зал большой и престижный. Предполагаю, не берусь утверждать точно, что произошла накладка, а менеджмент Галкина не спешит ее признавать публично. Тем не менее, проблемы с выступлениями в некоторых странах у Галкина все-таки возникают. Вот что об этом рассказывает он сам.
Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов, это, как ни странно, Казахстан. И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов. И было все поначалу прекрасно. И начали продаваться билеты, и все замечательно. А потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты. В общем, то останавливалась продажа, то нет. Ну, конечно, ну что, я понимаю, наверное, чем-то я страшен так властям Казахстана, что так испугались прямо проведения моих концертов. Но вот на данный момент на уровне государства фактически негласный запрет на проведение моих концертов. Это очень грустно, да, к сожалению. Я как-то думал, что все-таки посвободнее себя чувствуют власти Казахстана в сложившейся мировой обстановке. Нет.
Это был Максим Галкин. Что касается Эстонии, то Галкин поблагодарил всех поклонников и недоброжелателей за внимание к своей персоне и пообещал приехать в Эстонию в середине февраля будущего года. Прежде чем рассказать о еще одной новости культуры, дам вам послушать одно высказывание. Называть сразу этого человека не буду, скажу лишь, что это довольно высокопоставленный российский политик.
Напринимали законов там о запрете пропаганды гомосексуализма, там еще что-то, ты включаешь VPN, и тебе все эти законы не работают.
Да.
Вот, поэтому, на мой взгляд, нужно жить и работать на этих площадках. По поводу Ютуба, мне кажется, мы еще не готовы еще, нет вот замены такой. Хотя вот, с другой стороны, Инстаграма нет замены, а его взяли.
То есть в целом есть ощущение, что ничего не предвещает беды пока?
Ну, пока, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. Все-таки YouTube большая система, и там много контента не политического, особенно это касается деток, да, образовательного контента. Ну, не говорю, Рутюб, да, так он, по-моему, называется. Я ни разу в него не заходил. Вот. Не, хорошо, если бы он будет развиваться, эта платформа. Но сделано пока коряво. Вот, например, мне нравится ВК. Вот я был на Facebook, там активно себя вел раньше. Uh-huh. Да, но ВКонтакте нормальная система, мне нравится. Чуть так обустроился, там как этот, все разложил, и все вроде бы работает. Да?
Но пока вот YouTube и Instagram. Да, только у них тоже проблемы с видеопродакшеном, у них вот эти проигрыватели тоже...
Эти хотя бы стараются и работают, да, а, ну, YouTube, я надеюсь, у меня нет никакой информации по поводу того, что
планируют. Просто если что, ты за нас, за контент-мейкер, будешь биться.
Я буду биться до последнего, меня самого это раздражает. Ну, посмотри, просто по истории того, что я делал, это раз в месяц я придумываю какую-то новую форму, чтобы зайти на... Этот же вопрос, просто как зайти на посадку, только каким-то другим способом, придумывая, как бы его разблокировать.
Вот такого прогрессивного, на первый взгляд, политика, который выступает за разблокировку в России одних социальных сетей и против блокировки других, включая при этом YouTube, зовут Владислав Дованков. Это вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди». Так вот, в августе этого года Дованков предложил премьеру Михаилу Мишустину провести эксперимент по принудительному лицензированию фильмов из так называемых недружественных стран. В частности, показать россиянам в кинотеатрах фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей. На запрос вице-спикера ответил заместитель министра культуры Андрей Малышев. Предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Конец цитаты. В сухом остатке смысл ответа заместителя министра культуры таков. Отвечали бы фильмы ценностям, сперли бы, а так не будем. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».